Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира – артроз. По статистике, артроз выявляется у 2% людей моложе 45 лет, у 30% людей в возрасте от 45 до 64 лет и 70% людей старше 65 лет. Вот так вот, такая вот болячка. Почему возникает это заболевание? Что делать, если оно выявлено? И как его правильно лечить? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов. Рамис Асланович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад всех приветствовать таким прекрасным весенним днем.
Да, и, кстати, обостряются хронические заболевания, как правило, в такой прекрасный весенний солнечный
весна
день.
Весна – это
у
время,
большинства.
Время обострения и артроза, в том числе, не исключение. Если говорить об артрозах, то артрозы суставов – это полиэтиологичное дегенеративно-дистрофическое заболевание, характеризуемое поражением суставного хряща, субхондральной кости, внутрисуставных элементов, также капсул сустава, мышц, мышц, прикрепляющихся к этим суставам, и развивающихся вследствие этих остеофитов, и далее клинически характеризуется болевым синдромом, ограничением движений в конкретном суставе.
Угу.
Если говорить о, вы сказали, немножко статистических данных.
Да, это вот вообще верно или нет? Это просто по миру где-то нашла.
Все верно,
абсолютно. У нас как-то все так скромно, вокруг около, до 80% у пожилых людей.
В среднем в популяции артрозом болеют 10-12%.
Угу.
Причем с возрастом число больных резко увеличивается. Так, по данным ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения, более 60% населения старше 65 лет страдает остеоартрозом.
А в чем разница? Артроз и остеоартроз? Это,
это
одно и
то же. Остеоартроз. Артроз – это заболевание суставов. А если вот говорить простым языком, то сустав. Что такое сустав?
Угу.
Чтобы понять, что такое артроз, нужно понять, что такое сустав. Сустав – это две сочленяющиеся кости между собой, и которые соединены в капсуле. Такое кости, они не просто соединяются такими же вот поверхностями кости, но вот эти две трущиеся друг от друга поверхности смежных костей, они покрыты таким гиалиновым хрящом.
Так.
Гиалиновый хрящ, чтобы было более наглядно, представьте, как будто это вот стекло.
Угу.
Стекло, такая гладкая поверхность, да, такая, ну, две поверхности, и между ними, то есть они окутаны еще капсулой сустава, и в этом вот суставе имеется своя синовиальная жидкость. Это как шаровая, либо как шаровая, часто даю сравнение, шаровая автомобиля,
угу.
Есть такая деталь такая,
так.
Шаровый механизм, там тоже капсула есть, и масло, смазка сустава. Поэтому артроз – это вот это вот стекло, вот гиалиновый хрящ, если вы туда молоточком ударите об стекло, что с ним произойдет?
Разобьется, конечно,
оно
потрескается.
Потрескается, трещины пойдут, трение ухудшится. Если, вот это уже называется артроз, развитие артроза, такая аналогия, такая небольшая. И вот это артроз, стадия артроза, четыре стадии существует. Если так дальше продолжать проводить аналогию, то одно дело, когда появилась трещина в этом стекле, в этот хрящ немножко трескается. Дальше мелкие участки этого стекла могут выпадать. То же самое происходит с этим хрящом.
Угу.
Эти мелкие участки могут как выпадать, там рассасываться частично и оставаться в этом суставе. И далее могут крупными такими фрагментами, то есть отслаиваться или стончаться, стираться. Когда происходит трение избыточное,
так,
то вот страдает субхондральный слой. Слой, который под вот этим вот гиалиновым хрящом. И это проявляется уже там, отеком, развитием, там, образуются какие-то кисты в субхондральном слое, и деформируется сустав. Возникает деформирующий артроз. Ну, это причинно-следственная связь. Если говорить об артрозах, давайте поговорим про классификацию артрозов.
Да, но сначала у меня все-таки вопрос, разница между артритом и артрозом, который постоянно все путают абсолютно. Да. Почему-то как бы спросишь, артрит, артроз, а что это, одно и то же? Нет.
Ну, все это связано с суставами, теми или иными. Но только артроз, окончание «оз» означает заболевание, длительно текущий процесс, который можно вогнать там в ремиссию. А артрит, это окончание «ит», это воспаление, воспалительный процесс. Артрит может быть как функциональным или нагрузочным, возникающим после тренировки, проходящим через пару дней, так и, допустим, воспалительного характера, когда имеется какой-то воспалительный процесс в суставе.
Угу.
Вот это артрит.
Понятно.
Можно подлечить его, а артроз – это уже заболевание, которое уже есть, давным-давно развивалось, дальше будет прогрессировать. Но какими шагами оно будет прогрессировать, зависит от того, как мы себя будем вести. И говоря о классификации.
Так.
Артрозы, они бывают первичные, они же возрастные, они же идиопатические, которые развиваются у всех с течением времени. И далее вторичные. Вторичные – это уже, когда есть соответствие причинно-следственная связь, когда это посттравматические артрозы, воспалительные артрозы, артрозы, развивающиеся вследствие нарушения метаболизма, там подагра, допустим, эндокринные заболевания,
сахарный диабет,
нарушение гормонального фона тоже влияет на развитие артроза, и сосудистые, когда имеется нарушение трофики, нарушение питания.
Тромбофлебиты,
варикозное расширение, там, вен нижних конечностей, это тоже способствует к развитию процесса артроза. И если говорить, и, соответственно, зная причину по классификации артроза, есть свои алгоритмы лечения. Жалобы, которые предъявляются
симптомы.
При артрозах.
Да.
Да, симптомы, клиническая картина.
Ну,
давайте сейчас рассмотрим на примере, допустим, коленного сустава.
Так.
Коленный сустав – это такой один из крупных суставов нашего организма. При развитии артроза, начиная со второй, третьей стадии, не степени, кстати, стадии.
А почему? Вот в чем разница?
Правильно.
Да. Мы же так говорим.
Ну,
пациенты обычные.
Можно и так, и так. Я думаю, от этого суть не изменится. Жалобы – это ноющая боль, тянущая иногда. Боль, усиливающаяся при нагрузках, при поднятии по лестнице. Боль, она часто носит постоянный характер и обостряется при увеличении физических нагрузок. Помимо этой боли еще сопровождается ограничение движений. И в случае, если уже имеется третья стадия артроза, когда помимо воспаление имеется еще деформация суставных поверхностей. Они уже становятся не менее конгруентны, когда трущиеся поверхности настолько стираются, что суставная щель, которая в коленном суставе, она практически исчезает, уже кость о кость начинает тереться. Тогда возникает уже контрактура. Контрактура – это ограничение движений.
То есть человек не может
из-за
согнуть.
Вот этих костных разрастаний. Уже артроз, мы подходим плавно к артрозу третьей-четвертой стадии.
Да.
Когда вот эти костные наросты, еще просто в народе говорят, откладывание солей в суставах.
Да, как? Слушайте, про БАДы я тоже хотела бы вопрос спросить, задать.
Да.
Потому что у нас же как-то любят же не дойти до врача, либо когда уже привозят. Ну что ж, мы самолечением сегодня любим заниматься, любим еще как. И, конечно, начинаются всякие кремы, мази и БАДы внутрипринимаемые, которые образуют вокруг хряща, все там нарастает, все прекрасно становится. Это вообще не работают? Нет. Которые укрепляют костную ткань и вообще.
Ну, чтобы укреплять костную ткань, она должна получать хорошее питание и какую-то нагрузку. Даже с хорошим питанием, без нагрузки, наш организм так устроен, что если кость не получает нагрузки, она становится слабой. Мало просто нагрузки, без питания то же самое не произойдет. Поэтому здесь питание здоровое и нагрузки. Это поможет сохранить суставы целыми.
Угу.
Ну, конечно, чрезмерные и неправильные нагрузки, наоборот, могут только усугубить ситуацию. Если взять, допустим, профессиональных спортсменов,
угу.
особенно футболистов, которые работают на износ, у них у всех, так же, как и у борцов, там
да.
колено суставы страдают довольно-таки часто. Потому что страдает не только костная структура, хрящ, но и внутрисуставные структуры, такие как крестообразные связки,
угу.
мениски. Все они претерпевают повышенные нагрузки и, как следствие, могут уже рваться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Кстати, вытекающие, если вдруг вот где-то вот разрыв да. связок произошел, и человек, ну, в общем-то, на своих ногах все проходил к врачу, он не сходил. Что в процессе потом образуется?
Ну, крестообразные связки.
Да.
Есть, имеются передние, задние крестообразные связки. Они достаточно такие мощные связки, которые стабилизируют коленный сустав, предотвращают его подвывих.
Угу.
При ротационных движениях, допустим, при повреждении передней крестообразной связки формируется такой вот синдром нестабильного костиколенного сустава. Особенно есть такой тест, пивот-шифт-тест, когда голень там выскакивает там, при определенных тестированиях. При этом больной предъявляет жалобы на подвывихивание голени во время ходьбы, либо во время каких-то, допустим, беговых упражнений. И вследствие этого он начинает щадить это колено. Мышцы бедра на травмированном колене чуть подсыхают и, наоборот, перегружают здоровое колено. Там тоже начинаются изменения вследствие перегрузки. Страдают мениски, связки тоже. И со временем там тоже могут какие-то там произойти там, дегенеративные или же просто такие нагрузочные изменения. Поэтому что делать при разрывах передней крестообразной связки? Разрывы передней крестообразной связки – это всегда выраженный болевой синдром. Это часто гемартроз, это кровь в суставе, это всегда стационар.
Так, то есть если это произошло, нужно ехать?
Да, острый.
Да.
В стационар, там при необходимости выкачивают кровь из сустава, иммобилизируют обязательно. По классике это иммобилизация ортезом в течение месяца. Все, что может прирасти из связки, оно прирастает. И через месяц нужно уже приступать к реабилитации, разрабатывать сустав, насколько это возможно. И уже по факту, что остается на решете, система решает вопрос. Если часть связки приросла, нестабильность нет, либо она такая невыраженная, ну, человек дальше разрабатывает, укрепляет мышцы бедра, расхаживается. И все еще, знаете, зависит от его потребности. Если он профессиональный спортсмен, это одно. Если он обычный рядовой гражданин, то зачем ему делать операцию, когда у него и так колено стабильное?
Да.
Да, нет рисков того, что он порвет. Допустим, у него пара из трех пучков, два пучка передней крестообразной связки целые, и оно там приросло у него. Ну и хорошо. Человек живет дальше, спокойно радуется этой жизни. Потому что после операции тоже там длительный реабилитационный период, эти вот прибавления градусов там каждый день потихонечку разгибать до определенных градусов коленный сустав, потом укреплять мышцы бедра, которые тоже атрофируются. Это тоже очень серьезный процесс, длительный, требующий упорства и желания, самое главное. Если у человека нет желания восстановить свой коленный сустав после разрыва передней крестообразной связки до предоперационного периода, то нужно задуматься, зачем вообще, нужно ли оперироваться, во-первых, самому
да.
ему.
Да.
А во-вторых, если он прооперируется, то может, ему станет хуже, наоборот. Даже если ему сделать идеально, просто классную, технически выполненную операцию, но если он не разработает ее, то
смысла никакого нет.
Есть нагрузка, а смысла нет. Никакой смысловой нагрузки.
Вот так вот. От разрыва переходим к артрозу.
Да.
Кстати, вот я не хотела спросить, у кого больше артроз возникает, у женщин или у мужчин? Наблюдение,
да.
даже не статистику,
в целом,
наверное.
Популяции плюс-минус одинаково, но нужно отметить, что артрозы кистевых суставов у женщин возникают чаще.
Почему?
Об этом еще писал это наблюдение еще Гибердена, еще в 1802 году. Он выявил такие узелки Гибердена, которые развиваются при артритах кистевых суставах у женщин.
Потому что, наверное, женщины больше работы домашней выполняют, все понятно.
Других, факторы. Вот, это касаемо таких мелких суставов. А по крупным суставам плюс-минус одинаково.
Угу. Ну, остеопороз, вот это в основном ведь у женщин, да?
Но это пороз, это немножко другое. Остеопороз – это уже гормональная история, которая в постменопаузальном периоде, конечно, у женщин остеопороз, он такой физиологичный уже возникает.
И в артроз это можешь же перейти?
Какие-то осложнения? Нет, остеопороз – это снижение минеральной плотности костной ткани, кости в целом. А мы говорили про классификацию артрозов.
Да.
Один из пунктов вторичных артрозов – это нарушение гормонального статуса.
Угу.
Да? И в данном случае можно еще отнести вот эту историю с гормональным дисбалансом.
Вот так вот.
Поэтому нужно заниматься спортом. Желательно, если есть плоскостопие, там носить стелечки, обувь с мягкой платформой и давать стрессорные какие-то периодические нагрузки на мышцы, на кости, чтобы организм понимал, в каком векторе двигаться ему. То есть не просто расслабился и там живешь, а хотя бы вот мышцы постоянно держались в тонусе.
Скандинавская ходьба пойдет?
И вообще отлично.
Вот только это, например, и все?
Ну, пожалуйста. Мне кажется... Ну, я пробовал по разу, мне тяжело. Вот эти вот палки ходить, с ним палками, ему стоят плечи. Хотя на работе в течение там, пару часов там стоишь, вот сейчас там прибежал из операционной.
Да, статично. Ну, да, на самом деле это же...
В 9 часов ушли, и буквально вот в 3 часа я вышел и бегом сюда. Время прилетает незаметно, не устаешь. Мышцы привыкают к определенным видам нагрузок.
Угу.
А когда что-то новое, там новые мышцы подключаются, и организм дает знать. А, дружище, говорит, вот, мышцы, которые спали, они... проснулись, оказывается, у тебя еще такие порции, такие пучки есть. Давай-ка мы тебе напомним о себе, чуть-чуть поболим. Ты понимаешь, что раз возникает боль, значит, мышцы новые подключились, новые связки, то нужно как-то в этом направлении еще раз поработать, чтобы были все мышцы в тонусе, в балансе, потому что когда есть, допустим, антагонисты, сгибатели, разгибатели, если они всегда должны быть в балансе, когда больше, допустим, закачаны сгибатели или же разгибатели, то нагрузка на сустав неравномерная. Это тоже плохо. Это тоже ведет к проблемам в будущем суставе.
Угу. Вот так. Кстати, какой вид спорта, вот сейчас уже весна, вот сейчас мы снова к артрозам идем,
давайте.
Но все-таки он прям вот убивает колени, суставы, потому что все же сейчас бросились худеть, стройнеть к лету. Ну а как же, это на стандартный вариант. Сначала отъедаемся, а потом переходим к похудению активному. А это значит, спортзал сейчас, как правило, загружен всеми видами там тренировку. Люди пытаются там приходить в себя как-то. И даже как-то сразу бегут на разные тренажеры и вперед из песни. Вот, что там вот действительно, вот если, например, человек серьезно набрал вес, убивает суставы, какой тренажер, либо какие занятия должны быть вообще исключены?
Ну, если человек... Мы конкретно говорим сейчас про немножко
среднестатистического набравшего вес. Да, немножко набравшего, да, который забросил тренировки, как-то в спячку мы заходим и к весне выходим из нее.
Вот он проснулся, заходит в зал.
Да.
Но я бы посоветовал ему встать на эллипс.
Угу.
Пока что не идти на беговую дорожку.
А почему? Вот почему беговую дорожку вообще не любят врачи?
Мы бежим. Бег – это подбирание тела в падении. Мы бежим, попадаем и ногами просто подбираем.
Uh-huh.
А если говорить про беговую дорожку, то оно, здесь наоборот, земля под нами уходит, и мы сверху вниз вколачиваем себя, как гвоздь в молоток. Поэтому вот на эллипсе, начните с эллипса. Потом, если прям желание такое неимоверное, на беговой дорожке встать, взять платформу, хорошие кроссовочки беговые, с хорошей платформой, и уже на них встать и бегать в удовольствие. Все равно в спортзале прям на беговых дорожках не можно себя убить настолько, сколько можно, допустим, побегать на открытом воздухе, в пространстве, там, по лесу, по городу и так далее.
Это идеально, да, сейчас уже скоро будет тепло.
Я бы не советовал бегать по набережным.
Почему?
Сразу две причины. Это жесткая поверхность, это асфальт. И второе – это выхлопные газы.
Да, легкие заодно. Где-то тут с суставами, с мышцами будет хорошо, а легкие так подубить можно, да?
Если только это будет либо ранние утренние часы,
угу.
Ну, тогда еще ничего.
Переходим к диагностике артроза. Мы сейчас
давайте.
От этого переходим
диагностика
опять снова.
Диагностика
артроза. Да. Как вот, если заболело, если сустав
заболело
действительно
колено,
прям как-то...
Возвращаемся опять к коленному суставу. Болит колено во время ходьбы, сидя, при переходе из положения сидя в стоя, там, при нагрузках, при подъеме на лестницу, болит, периодически отекает. Это все признаки артроза. Вследствие вот этого отека, боли, это ограничение движения в коленном суставе. Все это артроз крупного коленного сустава. Первая клиника. Жалобы рассказали. Клиника – это ограничение движения. Там боль в локальных точках при пальпации коленного сустава.
Угу.
В области мышелков. Чаще это все медиальный мышелок, как правило, перегружается в коленном суставе. Следующее. Рентгенография коленного сустава. Самый простой, стандартный лучевой метод исследования. Он поможет нам понять, в какой стадии артроз коленного сустава. Но там видны только костные структуры. Помимо костных структур в суставе имеется еще капсула,
угу,
связки сустава. И что немаловажного, это хрящ. Понять, что с ним происходит, нам поможет магнитно-резонансная томография.
МРТ.
На МРТ
так
мы видим кость, хрящ, в каком состоянии хрящ, субхондральный слой, связки коленного сустава, капсулу коленного сустава, если колено, да, там желтое тело, гафа есть, имеется еще, все мениски, крестообразные связки, боковые связки, капсулу сустава, мышцы окружающего коленного сустава. Все это нам хорошо покажет МРТ. Что еще следует? Вот есть такая патология, как называется болезнь Кёнига. Это
редкая или часто встречаемая?
Редкая.
Так.
Рассекающий остеохондрит, когда под хрящом медиального мышелки бедра, вот, там образуется такая вот полость в суставе, в этом, в кости, то есть под хрящом. И потом она вскрывается, и вот хрящ, он в суставе начинает болтаться. Да. И постепенно головка, медиальный мышелок бедра разваливается, разрушается. Это такая вот история, которую можно определить на МРТ тоже. И на рентгене иногда. Ну, в начальных стадиях, там на КТ и на рентгене это не заметить. Это можно увидеть только на МРТ. То же самое можно сказать при асептическом некрозе головки бедренной кости. Когда имеется, сейчас про тазобедренный сустав.
Так, то-то.
Да, допустим, на рентгене, на КТ приходит пациент с соответствующей клинической картиной, боли, ограничения в тазобедренном суставе, с радиацией там по боковой поверхности бедра до колена, такой по лампасам. Вроде бы на рентгене чисто, на КТ чисто, просишь сделать МРТ, а там четко видны такие вот кисты. Ну, тогда уже диагноз ставится в 2 секунды. Да, значит, это касаемо диагностики. Дальше, что делать дальше? При артрозе первой-второй стадии лечение консервативное, вторая, там, третья стадия уже можно прибегать к протезам синовиальной жидкости, поскольку нарушается обмен трофика.
Угу.
У нас же хрящ сам по себе не имеет сосудов, которые его питают. Он питается так диффузно за счет того, что колено нагружается, хрящ как губка, вот так, знаете, как губка для мытья. Он такой раз из себя жидкость выпустил, потом когда... И опять наполняется этой губкой кровью, этой жидкостью, и происходит такой обмен этого, циркуляция вот этой синовиальной жидкости. Когда хрящ страдает, страдает и циркуляция, обмен этой суставной жидкости, она застаивается. Вот это как стареет смазка в суставе. Поэтому мы прибегаем уже и советуем вводить протезы синовиальной жидкости.
Вот про эти, кстати, протезы мы поговорим уже после новостей, ну и про замену суставов в том числе. Услышим, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Перед тем, как ушли на новости, говорили мы про протезы синовиальной жидкости при артрозе. Что это такое? Уколы в колено. Все, наверное, это прекрасно знают. Рамис Асланович. Ну, вот кто-то ведь ругается, говорит, ну вот я столько уколов сделаю, бесполезно, все равно сустав нужно менять. А вот почему? Кому-то помогает, кому-то нет. Либо все хотят на третьей стадии, да, заболевания, без всяких там замен суставов, быстро хоп-хоп-хоп, и все, чтобы синвиальная эта жидкость волшебная все везде окутала, и было все красиво и хорошо, как в старые древние времена.
Ну, они же не просто так придуманы, эти протезы синвиальной жидкости. Так же, как и, опять-таки, возвращаясь к аналогии с шаровым механизмом в автомобиле, в железном коне. Ну, не просто так же масло меняет, смазку, там, солидол. Это то же самое у нас в суставе. Когда меняет суставная жидкость, синовиальная жидкость, она правильно называется.
Угу.
Синовия, это теряет свои свойства. Она становится более такой вязкой, студенистой. Там скапливается много ненужных там в ней всяких веществ, которые не за счет нарушения трофики, за счет повреждения хряща, колена, сустава. Поэтому смазка это уже недостаточно. Колено начинает тереться там друг от друга костью.
Угу.
Чтобы помочь как-то смазать все эти шероховатости, неровности, как словно зашпаклевать трещины на стене, мы вводим в сустав вот этот волшебный раствор. Он бывает различных молекулярных масс, различных процентовки, различного объема.
Uh-huh.
И вот он помогает заполнить поры, трещины в хряще, снимает болевой синдром, улучшает микроциркуляцию, обмен веществ, трофику этого хряща. Следственно, улучшает свойства этой синовиальной жидкости. Как следствие, снижается болевой синдром и приостанавливается прогрессирование артроза.
Надолго? То есть, навсегда? Либо это все равно же процесс такой неизбежный?
Нет,
да?
Это процесс необратимый и неизбежен, да. Но мы его притормаживаем максимально.
Угу. А вот на сколько, как правило, хватает?
Вот ну, суть вообще вот этого введения вот этих протезов синовиальной жидкости, это максимальное отодвигание периодичного, первичного протезирования коленного сустава.
Угу.
При артрозе третьей стадии, когда четвертой стадии, когда уже, казалось бы, надо же идти протезироваться, кому-то достаточно введения вот этого раствора,
да?
Коленный сустав. Ему становится легче там на полгодика. И он так живет от полгода до полгода. Вводит этот раствор, препарат. То есть, и этого достаточно ему. Ну, кому-то недостаточно. В связи с выраженным болевым синдромом, контрактурой сустава, там, укорочением конечности, приходится идти уже протезировать.
Вот, протезирование, крупный сустав. Что это вообще за операция такая? Как давно она делается? Ну, уже не одно, наверное, десятилетие.
Да, конечно.
Все сейчас отточено. Но сколько вокруг мифов все равно возле этой процедуры ходит? Ну, лучше со своим, как да, у нас обычно, да вот как-нибудь.
Нет, нужно понимать, что у каждого, у любого эндопротеза, это эндопротез,
так.
Крупный сустав имеет свой срок годности, срок эксплуатации. Если раньше они были там одни, то сейчас в два раза и больше.
Угу.
5 лет, сейчас можно 10, 12, 15 лет. И в случае, допустим, износа, они тоже потребуют замены. А, конечно, нет лучше своего собственного родного сустава. Если есть возможность максимально сдвинуть и избежать протезирования, то можно, нужно даже это максимально сдвинуть сроки первичного протезирования сустава. Ну, когда уже пришлось протезировать, то, во-первых, нужно правильно пройти, с умом подойти к этой операции и реабилитироваться после этой операции. Дальше, в дальнейший период, всю свою жизнь после операции понимать, помнить, что у тебя стоит эндопротез. Не стараться испытать его на прочность.
А что, любители там, такие есть?
Есть, конечно. Не пытаться там спрыгивать, там, выполнять какие-то там акробатические номера, если кто-то там до этого выполнял. Поднимать какие-то тяжести, потому что все это может привести либо к, ну, давайте вот просто говорить, поломки самого протеза, либо перепротезному перелому.
Ух ты.
Кость, которая выше и ниже этого протеза, она тоже может поломаться за счет перегрузки. Ну, вот, это вот чаще всего у нас в стране протезируют тазобедренный и коленный сустав. Также протезы имеются плечевого, локтевого, лучезапястного сустава, фаланг пальцев кистевой.
Даже еще, так? Даже такие так, процессы?
Да. Вообще даже да. Не знаю, и даже это. Голеностопного сустава.
Ага.
Протезы в настоящее время они имеются и активно имплантируются.
То есть, получается, своя кость все равно она...
Свой сустав.
Свой сустав. Намного да. лучше, чем
Чаще, да. Порой даже при травмах плечевого сустава, особенно если какая-то была высокоэнергетичная травма, и был какой-то дефект мягких тканей в области сустава, мышцы повреждены, там, сухожильный, связочный аппарат. Когда сустав... Ну, уже нет его нормального сустава. Там, если даже удалось закрыть эти дефекты, сформировать... Псевдоартроз формируется на этом какой-то свой. Псевдо – это ложный сустав формируется.
А как это делается?
Ну, так, не, ну, сам по себе формируется. Если его сформировать, он сформируется, то нужно оценить объем движений. Если ему достаточно объем движений, он может сидеть за рулем, так. поднимать стакан с данным плечом, то с данным плечом суставом, то ему не нужно протезировать. Потому что после протеза плечевого и локтевого сустава 3 килограмма, там максимум 5, и он может вывихнуться.
Ух ты.
А со своим суставом такого не будет. Поэтому если есть свой сустав, какой бы ни был, и функция его достаточно для повседневной жизнедеятельности, качество жизни устраивает, то не нужно бежать за протезированием.
Угу.
Только если есть какая-то смысловая нагрузка. Мы хотим чего-то большего, лучшего, тогда да, нужно идти протезироваться, и потом... восстанавливать свой объем движения. Хорошая реабилитация.
А, кстати, вот если коленных суставов касаемся, да, вот это же всегда замена и одного, и другого. Есть что, вот, например, третья стадия артроза в одном суставе, а другой сустав идеальный, то есть
да,
на другой есть ноге, такое. И не нужно оперировать?
Да, обязательно.
Да?
Да, конечно, есть такое, что это же нормально, когда один сустав бывает, допустим, посттравматический артроз.
Да.
Была травма одного из суставов. Второй сустав целый. Травмированный сустав прогрессирует там 7-мильными шагами, артроз. Развивается уже там через 10 лет уже под протез. А здоровый сустав, здоровая нога остается без протеза, и он ходит спокойно на своей ноге. То, что болит, то и лечим. Или же, как инженеры говорят, не надо чинить то, что работает.
Вот так вот. Реабилитация какая после операции?
При каждых суставах протезирование есть своя реабилитация.
Угу.
В некоторых клиниках она может немножко отличаться, но суть, как правило, одна. Это минимальное ограничение нагрузки, то есть ограничение нагрузки в послеоперационном периоде, ходьба с костылями и уже разработка движения в суставе непосредственно, потому что иначе формируются такие вот контрактуры мышечные. Разгибательные. Если это коленный сустав, там одна программа реабилитации, тазобедренный сустав, другая программа реабилитации. Еще много зависит от того, по какой методике выполнена операция.
Так.
Если тазобедренный сустав менялся, допустим, классически, там, боковыми большими разрезами, это одно. А на данном этапе, в настоящее время существуют такие мини-доступы передние, которые практически без повреждения мышц, когда их просто раздвигают.
Лапароскопически, эндоскопически как-то?
Нет. Просто там небольшой разрез кожи, и мышцы эти отдвигаются в сторону, так раз-раз аккуратненько, знаете как?
Да.
И доходят до сустава, меняют его. И потом сустав поменяли, все опять ставится на места, и чуть ли на следующий день такой больной же ходит, без трости даже может ходить. Ну, такие чудеса показывают иногда, это, конечно, редко, но...
Ну, а вот эти операции, они, ну, в основном классический метод, да, у нас всегда используют?
Ну, да.
То есть я понимаю, что этот пока такие на поток не поставлен, либо
не поставлены.
Только показания не всем такие операции, правильно?
Если в клинике имеется доктор, который владеет этой методикой, у нас в Москве достаточно есть доктора, которые владеют, и они активно применяют в каждый день практически по несколько операций таких в своих клиниках выполняют, и в год они могут выполнить там до... 600 таких вот операций.
А полное восстановление вот после такой операции? Сколько, если она классическая, мы сейчас говорим не про это, что на следующий
там
день?
Полное восстановление. Да. Но все зависит еще от того, какой объем был выполнен.
Угу.
Здесь, знаете, я сейчас скажу и буду врать. Мы же не знаем, какая операция. Допустим, это просто первичное эндопротезирование или вторичное реализационное эндопротезирование. Слушатели могут меня сейчас услышать и скажут, потом придут к своему доктору, да, скажут, вот у меня должно быть там 2-3 месяца восстановления, а почему у меня, да, полгода уже прошло, а у меня
до сих пор... Ну, конечно, это... уже у каждого человека хронические какие-то заболевания тоже тормозить,
да,
может.
Да, 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 это тоже влияет.
А противопоказания какие-то есть? Вот у человека, если вот суставы уже все, то есть,
да,
действительно...
есть противопоказания.
И что делать в такой ситуации? Вот, и какие, во-первых, противопоказания, какие хронические заболевания серьезные, да, или еще что-то?
Хронические заболевания... Если имеются открытые какие-то гнойные раны, тоже противопоказано. Организм должен быть чистым. Желательно даже и кариеса не должно быть. Никакого очага инфекции, который в будущем может быть проблемой и стать источником инфекционного процесса в области оперированного сустава.
Вот так вот.
Проблемы с сосудами тоже влияют на заживление операционной раны. Она может гноиться. Нарушается питание. Гормональный дисбаланс тоже при диабете. То есть есть свои четкие показания и противопоказания. Психический статус тоже может быть.
Весна, обострение. Короче, в общем, человек должен быть полностью компенсирован по своим, например, хроническим,
да,
заболеваниям.
Обязательно.
Либо абсолютно здоров. Ну, да. Я думаю, что такие люди все-таки есть, абсолютно,
ну, все
здоровые.
Мы, да,
недообследованные.
Недообследованные.
Ну, да, это все доктора говорят. Давайте мы не поговорили про гонартроз и коксартроз.
Ну, это и есть. Гонартроз – это артроз коленного сустава.
Да.
Коксартроз –
ну, поподробнее как-то вот рассказать. А то мы все сустава так разобрали постепенно, по чуть-чуть. Вот почему возникает гонартроз и коксартроз? Причины все те же – дегенеративные,
да,
изменения.
Это...
С возрастом все у нас так происходит.
Причины – это... дегенеративно-дистрофические заболевания, это первичный остеоартроз, ну, он же гонартроз.
Да.
Это идиопатический или же возрастной еще можно. А это первичный. Вторичный – это травмы, это воспалительные заболевания, это сосудистые заболевания, это эндокринные заболевания и нарушение метаболизма. Это все ведет к вторичным артрозам.
Ожирение – то же самое.
Ожирение –
кстати,
да,
оно вот омолаживает эти заболевания, я понимаю, что ожирение, оно вообще приводит к таким сбоям в организме?
Конечно. Ожирение, ну, представьте, у вас есть своя норма, и ожирение, допустим, в 2 раза больше. Там же не просто мышцы, там,
да,
же жир.
Это какая нагрузка?
Это все васкуляризировано, сосуды имеются, это нагрузка на сердце. Следовательно, какие-то ткани недополучают... или в меньшем количестве. Суставы перегружаются. Если в норме, допустим, там, человек весит там 80 килограмм, то при ожирении там 120-130 килограмм суставы коленные, они перегружаются. Как следствие перегрузки организм начинает думать, ага, дружище, да, что-то твой сустав испытывает большую нагрузку, наверное, ему недостаточно той площади суставной поверхности, которая имеется, наверное, нужно ее как-то расширить. Начинаются такие вот остеофиты по краям суставов, разрастание костных тканей. Организм тем самым пытается компенсировать эту нагрузку увеличением площади сустава,
так,
суставных поверхностей.
Так.
А это не что иное, как артроз коленного сустава.
Да что это такое-то?
Да,
вот
да,
эти,
да,
меньше 45 лет 2%. Вот вероятнее всего это вот эти товарищи вот с артрозом.
Потом эти вот костные разрастания ведут к ограничению движения в коленном суставе. И, как следствие, ну, вот развивается артроз со всеми вытекающими последствиями.
Угу.
Боль, жалобы. И вот средства, затрачиваемые потом в будущем на эти лечение этих артрозов, они сравнимы с, по статистике со средствами, которые затрачиваются на лечение там, сосудистых и эндокринных заболеваний вместе взятых.
Вот это да.
Представляете, насколько развит этот артроз. И... банальная профилактика поддержания вот своей массы тела в норме, и даже можно чуть ниже даже, уже является профилактикой развития артроза. Казалось бы, да, самое простое.
А какие-то витамины, БАДы есть для вот суставов?
Витамины, вообще? БАДы?
Рекомендуют. Питание хорошо.
Питание.
Средиземноморская диета, это я уже понимаю, что все врачи это любят.
Так.
Да, нет.
Витамины рекомендую. Хорошие витаминные комплексы принимать в наших условиях, начиная там с, когда у нас, с осени до весны.
Угу. То есть без перерыва, не раз
да,
в год.
Да, летом можно дать паузу небольшую, и то, если у вас погода так солнечная будет. А так советую постоянно принять, потому что мы в дефиците, особенно солнце.
Витамин D?
Да.
Про который все говорят, ну тоже передоз плохо. А то у нас ведь сразу, хоп, начинают по 200 тысяч в месяц принимать, а потом нефрологи ругаются, потому что диализы больше...
Ну, до диализа, я думаю, не нужно доводить, это уже крайняя степень.
Ну, просто у нас же должна быть золотая середина.
Да, должна быть золотая середина, прежде чем начать принимать какие-то серьезные препараты, особенно касаемо витаминов и так далее. По-хорошему, грамотный подход, сдать сначала анализ.
Угу.
Посмотреть, что у тебя с витамином В, с железом, что-то с витамином D, на каком уровне находится. И потом уже идти по назначению доктора, либо... После консультации с доктором,
да.
Соответствующим, как правило, это терапевт, либо эндокринолог, может быть, при необходимости, начать принимать те или иные витамины. Потому что вслепую начинать принимать витамин D не стоит. Можно набрать его в избытке, и потом возникнет гипервитаминоз. У нас в организме 4 витамина усваиваются в подкошке А, Д и К. Если принимать витамин А... можно стать бронзовым человеком. Это жирорастворимые витамины. D – это вот витамин D, он тоже гипервитаминоз. Е и К тоже. Поэтому есть витамины, которые выводятся в больших количествах из организма, а есть жирорастворимые. Вот эти вот А, Д и К, они жирорастворимые и могут депонироваться в организме, что может проявиться клинической картиной гипервитаминоза.
Вот так вот. Глядишь, не надо нам этого гипервитаминоза.
Да, грамотно. Ну, ко всему нужно подходить грамотно.
Мы вообще не поговорили о вертебральном артрозе.
О!
Да. Изменение сустава позвоночника. Мне кажется, это вот тоже такое достаточно частое явление.
Да.
Болит спина, позвоночник. Общий диагноз у всех – остеохондроз.
Остеохондроз.
Слушайте, это вообще, ну, на самом деле, вообще есть такой диагноз, вот честно, потому что врачи, мне кажется, разделились на два лагеря. Они говорят... Нет такого диагноза. Другие. Остеохондроз. Вот сразу, когда заходит в кабинет, остеохондроз у вас.
Да.
Что на самом деле? Где тут правда? Истина?
Остеохондроз – это такая общая, как большая рубашка, которую можно надеть на каждого.
Ну, как хорошо, удобно.
Да, диагноз и ты не ошибешься. Рубашка подошла. Но нужно как-то детализировать, конкретизировать свой диагноз. Это как сравни плечелопаточному периартриту. Болит плечо и болит. Что у вас? Плечелопаточный периартрит. А что это такое? У лопатки имеется, у плечевого сустава имеется и капсула, свои 5 мышц, которые находятся вокруг этого сустава. Там сухожилие. И нужно конкретизировать, что именно болит. Также и в позвоночнике. Остеохондроз там грудного поясничного отдела позвоночника. Что это подразумевает? Нужно конкретизировать, что это либо это что-то происходит с телом позвонка, либо это что-то происходит с межсуставными отростками. То есть межпозвонковыми суставами. Межпозвонковый сустав, он же фасеточный сустав еще по-другому называется. И заболевание межпозвонкового сустава – это межпозвонковый остеохондроз. А заболевание, которое проявляется... изменения в самих телах, тел позвонков, это спондилез.
Угу.
Поэтому с возрастом возникает межпозвонковый остеохондроз, спондилез, спондилоартроз конкретного отдела позвоночника, либо сразу там всех отделов позвоночника. Проявляется он болевым синдромом, ну, если говорить про поясничное отдел, это в поясничном отделе, который усиливается при повышении физических нагрузок, лежа в горизонтальном положении при смене положения тела, особенно также при переходе из положения сидя в стоя.
Угу.
Иногда нужно сначала встать буквой ЗЮ, как в мультике «Вот, ну погоди», да, вот так зигзагом встать, потом чуть-чуть расходиться и по мере возможности, там буквально там через 5-6 метров, выпрямиться и становится человеку легче. При этом он говорит, что как только начинаю ходить, я хожу, мне ничего не беспокоит.
Да.
А стоит присесть, прилечь, и я потом не могу встать. Вот это классический пример фасеточного болевого синдрома. Это при артрозе межпозвонковых суставов. Вот что делать в таком случае? Начинается консервативная терапия. Ну, как его вообще выявить?
Да, да.
Первое – это жалобы. Второе – при осмотре клиническая картина. соответствуют тесты. Ну, это врачи, там, вертебрологи, нейрохирурги, угу. травматологи определяют. И
МРТ.
МРТ, да. МРТ или КТ, или на рентгене тоже это артроз межпозвоночного сустава тоже виден, но качественный рентген. Что делать дальше? Лечение. Лечение назначается, это консервативная терапия, физиотерапия из консервативной терапии, это нестероидные противовоспалительные препараты, которые обязательно назначать под прикрытием гастропротекторов. Там дополняется противовоспалительная терапия при наличии спазмов, снятием спазмов. И обязательно вторым колесом этой машины под названием лечение артроза это физиотерапия. Uh-huh. Физиотерапия это магниты, лазеры, токи. Но здесь обязательно учесть отсутствие противопоказаний к физиотерапии. Особенно если это женщины, и наличие каких-то женских гинекологических заболеваний органов малого таза. Без уточнения этой информации вслепую назначать тоже нежелательно и не рекомендуется. Поэтому назначается следующим колесом этой машины под названием лечение да. остеоартроза. Это может дополнить для снятия там ЛФК, обязательно угу. лечебная физкультура. Это бассейн, с чего мы, как правило, все да. начинаем и рекомендуем. В бассейне гравитация практически на нуле. Сила земного притяжения, суставы не испытывают нагрузки, не только межпозвонковые, но и все остальные суставы, колено, тазобедренные.
Ну и правильно плавать.
Да, правильно плавать. И при этом мы работаем мышцами, мышцы работают, капсула сустава напрягается, связки также напрягаются, и они приходят в тонус. Мы укрепляем все суставы без нагрузки непосредственно самих суставов. Вот, ну и четвертое колесо, чтобы машина все-таки поехала под названием лечение остеоартроза, это коррекция массы тела.
Ну все, к этому приходим опять.
Да.
Да.
Поэтому начать нужно с коррекции массы тела и дальше дополнить ее всеми этими тремя методами, опциями лечения остеоартроза.
Ну, тогда будет все хорошо?
Тогда как будет правило. Прекрасно, будет лучше всех, и у всех будет все хорошо.
Вот, на этой ноте мы и заканчиваем. Благодарю. У нас в студии заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед-вертебролог Рамис Асланов. Спасибо большое.
Спасибо вам большое за приглашение. Всем добра и будьте здоровы.